Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте. Сегодня моя соведущая Кира Лаврентьева.
Добрый вечер. И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Мы говорим с людьми, которые вдохновляют нас на добрые дела. Сегодня у нас в гостях удивительный человек Нина Миловидова. Когда я прочитал на одном из сайтов краткое представление о Нине, я понял, что это не может быть оставлено только на этом сайте. Я сейчас немножко зачитаю. Это фантастическая информация. Автор документальных фильмов на Первом канале «Россия-1» и НТВ. Дружит со многими звездами российской культуры. Профессиональная путешественница. Обожает Африку. Не раз попадала в племена масаев и зулу, где было не попрощалась с жизнью. Из личных достижений знает и охотно поет гимн на киргизском языке. Прыгнула вниз головой с моста у водопада Виктория в Замбии. Побывала на Таити, почти выучил арабский язык, из Вьетнама привезла в волосах огромного таракана, проглотила бьющееся сердце кобры, запила его кровью змеи и покорила Северный полюс.
Всего-то вот, ничего.
Да.
Всего ничего, да.
Такая информация, конечно, была бы не полной, если бы мы не сказали, где сейчас трудится Нина. Нина возглавляет церковный штаб помощи беженцам в Москве. И, собственно, это ее сегодня основное, как бы сказали, послушание. Но все было, конечно, совсем непросто на пути к движению к этому посту и к этому служению. И сегодня мы хотели бы поговорить об этом.
Добрый вечер.
О том, как...
Здравствуйте, Нина. Здравствуйте, Нина.
О том, как это все произошло и как соединился Северный полюс и вот эти африканские племена в твоей судьбе, и как это привело тебя в церковь, к Богу. Я так понимаю, что изначально ты росла в нецерковной семье, и, наверное, вот эта история с Киргизией, это в том числе отголосок детства, да?
Да, совершенно верно. Родилась я в далеком Кыргызстане, в Чуйской долине, где цветут алые маки и сыкуля. Я, можно сказать, такое дитя гор. А детство у меня прошло в разных городах, в разных регионах России, потому что папа у меня окончил МИСИ, и у него были проекты в разных частях России. Мы ездили и жили на Алтае, мы жили во Владивостоке, мы в Германии полгода где-то проживали, в Волгоградской области. Там он строил такую немецкую деревушку на берегу Волжского водохранилища, и тогда, наверное, я впервые взяла в руки Библию. Было очень много протестантов там, и, в общем-то, первая моя Библия была получена из рук протестантов. И я помню до сих пор это издание, эту синюю такую Библию с картинками.
Сколько тебе было лет тогда?
Мне было лет 12. И я помню, как собирались и дружно пели они в своих храмах, как проповеди там читались, были организованы детские лагеря, я тоже в них отправлялась не раз. И вот это все оставило такой большой отпечаток в душе, в сердце. Мне было интересно, мне было любопытно, что это и как. И, в общем-то, я тогда поняла, что есть Бог, я тогда поняла, что Он везде и всюду. Я стала молиться по вечерам, у меня была там тетушка одна, которая жила в Германии и вот научила меня, собственно, молитве, и я каждый вечер, засыпая, молилась. А потом был длинный путь, были разные действительно приключения в моей жизни, и северные полюса, и Африка. Дело в том, что у меня папа, он сам по себе путешественник, и еще и любитель всевозможных легенд, историй, и когда нужно было рассказывать там сказки «Красную шапочку» или, я не знаю, «Три медведя», он мне рассказывал про корабли Баунти, он мне рассказывал про водопад Виктория, он мне рассказывал про Замбию, про далекую там Африку, про масаев. Это настолько запало в меня, где-то поселилось внутри. Мне настолько вот это все ярко так представлялось, и получив свой первый заграничный там паспорт, я, естественно, отправилась в Африку. Ну, куда еще? Лет 18-19 я уже летела на самолете в Замбию, потому что мне очень хотелось своими глазами увидеть водопад Виктория. Но другого пути просто я не видела, как иначе. Я росла на этом, и вот теперь мечта могла осуществиться. Я помню, занимала деньги, я тогда... Поступила в университет.
На журналистику, по-моему, да?
Да, я поступила на факультет журналистики и начала работать, собственно, со второго курса. И первым моим работодателем был Первый канал. Я пришла к Андрею Малахову на программу, посидела, похлопала в зале. И потом, когда нужно было всем зрителям выходить через отдельный вход, я пошла бродить по этажам. Я не вышла через этот вход, я пошла просто по этажам и предлагала всем себя в качестве работника бесценного. Я рассказывала про то, как жила в Каире, я рассказывала про то, как учила арабский язык, я рассказывала про все свои там путешествия, и дойдя до 11-го, по-моему, этажа, меня, ну, безуспешно, все было безуспешно, передо мной закрывали дверь, но на 11-м этаже оказался шеф-редактор программы «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, и она, глядя на меня, слушая меня, не сказав, не возразив никак, не сказав ни слова, просто отвела меня в редакцию. Оказалось, что это редакция как раз программы «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. И, в общем-то, это была моя такая первая школа журналистская, потому что там нужно было работать и с VIP-персонами, там нужно было учиться редактировать тексты, там нужно было учиться приглашать.
Такая школа жизни была, да?
Да, это была такая первая главная школа жизни, и, в общем-то, там как раз я у коллег позанимала денег и отправилась в Замбию. Это было такое первое путешествие к водопаду Виктория. Как я осталась тогда в живых, не знаю, потому что, ну, это вот оглядываясь назад, я вижу, что это было опасно. Бедная
то есть
моя мама.
Прыгнула, можно сказать, с огромной высоты.
В бездну.
В бездну, без какой-то страховки, или как это было?
Абсолютно, да. Там есть такой мост доктора Ливингстона, который соединяет Замбию и Зимбабве, и, ну, рядом, соответственно, водопад Виктория, такое ущелье внизу. Река желто-черная с крокодилами, бурлящая. Я пришла на середину моста, там была такая будка, было несколько африканцев. Я сдала им свой паспорт. Они записали мне на руке порядковый номер, чтобы, если что, потом мое тело там где-то, тельце отыскать в реке. Мне подобрали какую-то веревку, обмотали ноги какими-то полотенцами. Вообще, эта система банджи-джампинг такая есть в нормальных странах, где, например, там в Новой Зеландии. Это такая система, четко фиксируются ноги.
Да, там страхуется как-то все это.
Страхуется,
человек.
Да. А здесь нет. Здесь, во-первых, сезон дождей был, туристов там было немного, никому эти прыжки были неинтересны. И вот два африканца, они там зарабатывали деньги на таких, как я, обмотали мне ноги какими-то полотенцами, поставили меня над бездной. Последнее, что я помню, это пятки стоят еще, голые пятки стоят на чем-то твердом, а носочки болтаются уже над бездной. И вот это называется free as a bird, свободен как птица. И я потом еще в состоянии расправленных крыльев, крылья входил на месяц, потому что у меня руки не сгибались, позвоночник болел.
А что ты чувствовала? Вот ты вот над бездной, что?
Мне кажется, это состояние какой-то клинической смерти, потому что последнее, что я помню, это 5, 4, 3, 2, 1... И меня бросили. И дальше, собственно, ты ничего не помнишь, потому что ты куда-то летишь. Тебе не просто страшно, ты вне жизни. И потом ты отскакиваешь, снова падаешь, опять отскакиваешь, опять падаешь. Это все как-то болезненно, страшно, непонятно. И потом уже я помню короткими вспышками, как спускается за мной африканец. Я вцепилась в грудь ему крепко, потому что боялась, мало ли отпустит. И все, и больше мне не хочется ни летать на самолете, мне не хочется никуда
прыгать. Но на этом приключения-то твои не закончились. Да. И Господь тебе потом послал мужа, с которым вы уже Коста-Рику, если не ошибаюсь, осваивали, и так успешно прямо освоили. Расскажи немного об этом.
Да, муж у меня был, можно сказать, Индиана Джонсом, потому что это был такой прообраз, которого, может быть, я и искала, и который мог действительно мне понравиться, только вот такой мужчина мог покорить мое сердце.
Твой типаж.
Мой типаж, да, в шляпе, в потертой там такой куртке, с рюкзаком за плечами, с фотоаппаратом. Мы с ним встретились на Курском вокзале, у нас было путешествие сначала съемки в Нижнем Новгороде, то есть я не знала, что Именно он будет моим оператором. Мы там созвонились, договорились встретиться. Это был продакшн, который отправил нас снимать фильм. И, в общем, там я поняла, что вот это мое, это любовь всей жизни. Но потом был такой длительный период разлуки, и вновь встретились мы уже в Гане по приглашению короля Атумфо Туту II. Это такой...
Расскажи поподробнее. Это, я так понимаю, что так получилось, что ты оказалась в Гане и познакомилась с королем.
Это правда, да. Я пришла работать в Росгвардию. Не эквилибристом, не жонглером.
У меня такое ощущение, что все книги, которые Нина в детстве перечитала, она просто вот сейчас в одну вместила и нам рассказывает.
Да. Я пришла работать в Росгосцирк шеф-редактором. Росгосцирк хотел делать целый телеканал. И, ну, как-то угораздило меня там оказаться. И буквально на второй день работы я услышала разговор, что в Гану отправляется группа во главе там с руководством Росгосцирка. Дело в том, что один из самых влиятельных королей Африки, Атумфо Туту II, это глава племени Ашанти, которая разбросана по всей Африке, он собирается сделать шапито, по примеру, вот по советскому образцу такому, и приглашать делегацию из Росгосцирка. И, естественно,
я
что, кому поехала только? Кому же еще, да, и поехала именно я туда вместе с этой делегацией. И это был такой сначала большой праздник, как Васидай, в столице королевской Кумаси собирается очень много племен, собираются послы разных стран, это праздник, который проводится раз в 40 дней, король Ганы выходит к своему народу, чтобы показать, что он жив, здоров, в его государстве мир и порядок, точнее, он не сам выходит, его на золотой такой карете выносят специально обученные люди. И потом, в общем-то, это все сопровождается боем там, барабанов, это все сопровождается выстрелами, плясками. Это такой большой праздник государства. Мы побывали на этом празднике, а потом уже был такой закрытый вечер, когда мы могли свои идеи представить королю. Но прежде мы должны были обучиться этикету, как правильно себя вести в присутствии его величества. Во-первых, ты не имеешь права обращаться к нему напрямую, ты должен это делать через переводчиков. Несмотря на то, что ты говоришь с ним на одном языке, на английском, стоят три человека, которые фильтруют твою речь. То есть ты ему говоришь: «Дорогой король, там, здравствуйте», а они это все переводят. «Ваше величество», «Атумфо Туту
II»,
да, целая церемония. Да. А не пожелаете ли вы от этих пришлых людей послушать вот какую-то там их речь? Ну, в общем-то, они переводят это примерно в таком ключе, витиевато.
Ну, а пожелал король или не пожелал, мы узнаем после того.
Да, и что было дальше, мы узнаем после короткой паузы на радио «Вера».
Делатели на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, у микрофона мой соведущий Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
И Кира Лаврентьева.
Ну и самое главное, с нами сегодня замечательная Нина Миловидова, координатор Церковного штаба помощи беженцам.
И мы также хотели бы сразу рассказать о том, как можно помочь беженцам в Москве. Сейчас очень нужны продукты питания длительного хранения, и для того, чтобы принести их, необходимо с 10 до 19 по будням и даже выходные дни привезти все необходимое, продукты питания по адресу Кадашевский тупик, рядом с храмом Воскресения Христова в Кадашах. И также список необходимого во всех регионах вы можете найти на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru и привезти в ближайший к вам пункт сбора помощи.
Вы не поверите, дорогие радиослушатели, но наша замечательная гостья, которая с делегацией цирка приехала к королю Африки, которая прыгала над пропастью, которая делала какие-то совершенно немыслимые вещи, сейчас продолжает делать эти немыслимые вещи в рамках церковной благотворительности.
Штаба помощи беженцам, да, в Москве, да.
Мы обязательно к этому придем и очень скоро. Ниночка, да. А в итоге как вы задумались впервые вот о том, чтобы заниматься-то помощью людям? Вот да. После всех этих приключений, после этих всех прекрасных церемоний с королем, кстати, он воспринял Он вас принял, вижу.
Король нас принял, да. Мы обучились этикету, то есть нельзя в присутствии его величества кашлять, чихать, поворачиваться к нему спиной. Это такой большой перечень того, что можно, того, что нельзя. И в какой-то момент мне удалось спросить его величество, а вот вы такой великий и знаменитый, а фильма-то про вас нет, может быть, вот стоит его снять. И его величество задумался. Вернувшись в Москву, мне поступил звонок буквально через неделю. Я смотрю, аноним. Взяла трубку. Да, это я, король Ганны, о том фото-то второй. Вы мне обещали вроде как снять фильм. Не сделаете ли вы это? И уже через неделю мы полетели с моим будущим мужем, с Андреем, в Африку, чтобы снимать фильм о короле Ганны.
Нина, я так понимаю, что там была очень непростая ситуация, потому что, как я понимаю, Андрей и король пытались завоевать твое сердце.
Да, и я предпочла...
Где будет следующий поворот в этой истории? Он всегда неожиданный.
Я предпочла не короля, в чем, в общем-то...
Увы и ах.
Да, в чем, в общем-то, не...
Не раскаиваешься.
Не раскаиваюсь, да.
Как это было?
Ну, мы снимали короля Ганны в течение там 2-3 недель. Мы жили во дворце, в котором останавливалась королева Елизавета, поскольку это бывшая английская колония. И проводили много часов с королем. Мы делали с ним там интервью, мы отправлялись на золотые прииски. В общем, мы ездили к его там шаманам. И хотя на самом деле он католик, он не язычник, он очень образованный человек, кандидат философских наук, кандидат юридических наук, в какой-то момент, да, возникла симпатия у короля Ганны, и, в общем-то, он предложил руку и сердце. И тут вступился Андрей в этот бой, потому что он пытался меня отговорить, и он рассказывал мне о том, что это золотая клетка, о том, что все мои таланты будут похоронены под большими слоями золота, серебра и алмазов. И в какой-то момент, да, я поняла, что все-таки Андрей, наверное, прав. И нужно со всей этой африканской историей, как бы она меня не привлекала, как бы она мне не нравилась, не соблазнялась вот этой пышностью, роскошью.
То есть ты задумалась?
Конечно, я задумалась. Ну, конечно, мне было 20 там, лет с чем-то. Конечно, я задумалась. Еще как задумалась.
Могла бы стать африканской королевой.
Сидела бы на троне, да, пересчитывала кольца.
И координатором штаба беженцев.
Да. Вот. Ну и в результате мы с Андреем поженились спустя какое-то время, потому что Андрей решил, что нельзя упускать из виду королеву будущую. Нужно как-то, да, нам быть вместе.
Я так понимаю, что ты уже была на пути к вере, но еще не вполне церковным человеком, да? Андрей как-то повлиял на это?
Да. Андрей повлиял на мой приход к вере. Он меня впервые завел за руку в православный храм. Он мне рассказал, что такое причастие, что такое исповедь. У Андрея был период длительный, когда он работал с патриархом Алексеем II как оператор, и он давал мне прожить свой опыт, он ничего не навязывал, но при этом он подсказывал. И когда мы приехали в Коста-Рику, там нужно было родить нам ребенка, мы, в общем-то...
Действительно, где еще рожать ребенка?
Нужно было родиться, я бы обратила внимание. Да.
Мы, да, это самая счастливая страна, считается в мире, ВВП счастья там зашкаливает, есть такой действительно рейтинг, ВВП счастья и Непал, Коста-Рика, они все бьются за первое место. И в результате мы с Андреем стали посещать храм там, православный храм, да, в Центральной Америке, наверное, это единственный храм православный, потому что есть приходы, но вот именно чтобы такой красивый большой храм стоял там в красивой такой долине, наверное, такого больше нет. И мы посещали этот храм, а там молодой такой батюшка был, отец Георгий Капланов, он делал воскресные школы, и в какой-то момент нам нужно было поехать с ним причащать такого основателя общины православной в Коста-Рике, человека в возрасте, он жил в глубоких джунглях, И нам предстояло такое путешествие пятичасовое через джунгли, один на один вот со священником, с молодым, прогрессивным. У меня такого опыта до этого не было, чтобы вот 5 часов ехать со священником, и тут
говорить,
возникла...
о чем хочется, да?
Да, тут возникла возможность задавать ему самые разные вопросы, их к тому времени накопилось очень много, и он так четко, легко отвечал, что у меня не оставалось никаких сомнений в правильности православной веры, в какой-то основательности ее, в полноценности, в комплексности. То есть в вере православной есть все. Все мои предыдущие искания, буддизм, индуизм, вот это все я читала, интересовалась, но я поняла, что в православии-то есть все. Здесь надо закончить свои поиски.
Да, но при этом, насколько я помню, была история, я вот не знаю, когда она была, ты мне как-то ее рассказывала, о том, как в Иерусалиме у тебя произошло такое необычное событие, связанное со Стеной Плача. Расскажи, что это было.
Да, мы с Андреем как-то поехали в Иерусалим, он хотел показать мне... Он хотел мне показать храм Гроба Господня и вообще... Ну, погулять там по Древнему Иерусалиму, это одно из его любимых мест. Мы приехали туда, и я, естественно, все свои мечты, все свои самые-самые такие большие надежды изложила на бумаге и решила принести к Стене Плача. Но куда еще? Это самое такое известное место. Андрей меня не останавливал, он за мной наблюдал. Он давал мне прожить свой собственный
это
опыт.
Уже было после Коста-Рики и знакомства со священником?
Нет, это
еще
было
до.
Самое, да, самое начало нашей жизни вместе. И... Я изложила все там свои мечты и просила Андрея, чтобы он меня там подвел к Стене Плача. Там была суббота, шаббат, как-то у меня все не получалось, очень много... Мне не получалось пробраться к Стене Плача. Там был... Потом я пробралась, там было очень много записок, я не знала, куда ее, где ее можно оставить. И в результате как-то вот подпрыгнула и оставила ее... где-то наверху. И со спокойной душой вернулась там в отель. Ночью мне приснился странный сон. Такое стадо свиней, я за ним бегу, и голос меня спрашивает, точнее, говорит мне, ну вот-вот, свиньи, догоняй их, ты можешь сейчас к ним прикоснуться, и все твои желания исполнятся. Ну, какой-то странный сон. Потом второй сон, прям склейка была такая, белая комната, какой-то интерьер, фотографии стоят. Ну, вот так вот привиделось что-то, да. А на следующий день мы решили пойти вот в храм Гроба Господня. И у нас ничего не получилось. Мы шли в храм, и нас какая-то сила просто оттягивала назад, отталкивала. Мы шли навстречу, например, мы хотели пройти по Виа Долороса, но навстречу шли паломники с крестами, они сбивали нас с ног, мы путались в этом пути. Я хотела купить крестики, заходила в магазин в разные, какие-то странные люди там стояли. Мне было страшно, у меня как-то душа сжималась, я не понимала вообще, что происходит. Потом люди пошли с картин Босха. Необычно, страшно. Последний вот мужчина, я помню, на пути уже перед храмом Гроба Господня, он был весь в бородавках. Я говорю, Андрей, мне это кажется, или это действительно вот на самом деле сейчас вот так
проказа,
вот проявляется?
Да.
Такое ощущение, что нас не хотели там видеть. И я подошла к храму, села там где-то рядом и говорю, я просто не могу туда войти, вот не могу, и все. Мы вернулись в номер, уже номер был сдан, я попросила там ключи от любого другого, потому что время наше еще там не вышло в отеле. Мы входим в номер, и я вижу картину из своего сна, вот эту вот белоснежную комнату с фотографиями, с теми самыми интерьерами. Мы так присели, и Андрей мне вот стал как-то рассказывать, говорит, ты понимаешь, вот все твои мечтания, все вот, что ты хочешь, надо было, наверное, нести в храм Гроба Господня, не к Стене Плача, вот, может быть, туда, может быть, там вот то самое святое место, там та самая благодать, там та самая сила. И я поняла свою ошибку. Я говорю, я найду эту записку. Он мне сказал, ну, это безумие, это невозможно просто. Нет, я решила, что найду. Отвез он меня к Стене Плача. Минут 15 я бродила, ходила, потом подпрыгнула и достала эту записку. Верите, не верите мне, но я ее достала. И я пошла вместе с Андреем в храм Гроба Господня, оставила ее в Кувукли, вышла с ощущением сданного экзамена на пятерку. Такая гора с плеч, такая радость, такие слезы счастья были. Я этот опыт никогда не забуду. Действительно, все, что было изложено в записке, я понимаю, что сейчас я понимаю, что это так наивно, глупо, что вообще в принципе не нужно ничего у Бога просить. Он сам тебе все даст вовремя, все, что тебе нужно и как нужно. Но тогда я еще, наверное, была совсем на таком каком-то примитивном уровне сознания. Мне хотелось вот попросить, загадать, желание какое-то. И все, что было написано в записке, оно все осуществилось дословно. То есть там и ребенка я просила, девочку, и просила жить у моря. Мы жили у моря. И, в общем, все-все-все по пунктам.
Ну, только, наверное, церковного штаба помощи беженцам там не было в Москве.
Да, тогда еще штаба не было.
Началось все с чего? С ухода Андрея?
Да, началось все с ухода Андрея. Он заболел, и, в общем, в какой-то момент его не стало. Не стало его 7 июля, в день Рождества Иоанна Предтечи. Это как раз был тот храм, храм Рождества Иоанна Предтечи, куда я ходила все месяцы болезни Андрея. Я ходила и просила, и Господа просила, и самого Иоанна Предтечи. Я как-то с ним познакомилась, очень близка стала, и до сих пор я вот просто ощущаю, чувствую, это как вот мой такой близкий какой-то знакомый друг, родной человек. И именно там я просила все 3 месяца об Андрее, о том, чтобы там он спасся, о том, чтобы он выздоровел. Этого не случилось. Я понимаю тоже, в чем был Божий промысел вот сейчас, спустя 3 года. Но самое интересное, конечно, что Андрей ушел 07.07. Это такое наше счастливое число было.
Ты действительно понимаешь промысел?
Я понимаю промысел, потому что после ухода Андрея жизнь радикально изменилась. Вот эти все наши там путешествия, страны, фильмы, как-то это все растворилось, и сознание полностью переключилось на другое, на главное, на помощь ближнему, потому что в этом спасении четко я стала понимать, что именно здесь можно спасти не только себя, но и Андрея. И другого пути я сейчас не вижу. То есть вот все вот это прежнее, это такая мишура, которая красивая, яркая такая обложка, которая блестела, привлекала, которая вот соблазняла своей вот этой таинственностью, необычностью. Но суть-то в другом. Вот сердцевина вообще, она иная. И помогая ближним, ты помогаешь себе в первую очередь, ты спасаешь себя. И я к этому пришла, конечно, только после смерти Андрея. Но не сразу, это был длинный путь. Сначала я оказалась в синодальном отделе по благотворительности.
Я помню, когда Нина первый раз пришла, мы с ней познакомились, ты хотела устроить больничный храм.
Да, совершенно верно. В больнице, где лежал Андрей, там не было храма, и я пыталась своими силами как-то попробовать повлиять на то, чтобы он там возник. И мы там с главным врачом согласовывали этот вопрос, мы писали письмо патриарху, но в какой-то момент, вот опять же в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, там есть такой замечательный священник, отец Алексей, он дал мне номер телефона помощника вот владыки Леонида и сказал, что если хотите строить больничный храм, вот все пути ведут к владыке Пантелеймону. И в процессе того, как мы пытались что-то сделать, возникла мысль, а не поработать ли в синодальном отделе по благотворительности. И, в общем-то, да, первый человек, который я там встретила, это был Василий. Он меня собеседовал, он меня принимал на работу. И спасибо тебе, Вася, что ты поверил в меня, да.
Надо сказать... Смотрите, да, какая у нас уникальная встреча сегодня.
Да, надо сказать, Нина, когда пришла, мы с ней познакомились, это действительно было фантастически интересно. Я понимал, что человек, пришедший с запросом строительства больничного храма, это человек, ну, как сказать...
Чек-дело,
если,
да?
Если он, да, если у него нет много миллионов или миллиардов, это, конечно, в общем, вряд ли как-то приведет к какому-то положительному результату. Вот, то есть, насколько это реалистично, не очень понятно. Но при этом рассказ Нины про Коста-Рику, про землетрясения, кобры, которые нападали на нее. Я понял, что это наш человек, надо обязательно брать.
А мы напомним нашим радиослушателям, что на Радио Вера у нас в гостях Нина Миловидова, координатор Церковного штаба помощи беженцам. Программу ведут мой коллега Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности, и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам через несколько секунд.
Делатели на радио «Вера».